Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, мой собеседник сегодня, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий. Приветствую вас, Игорь.
Добрый день.
Игорь, вы, можно так сказать, эксперт в политических вопросах, которые касаются Восточной Европы, в том числе Украины. И в последние дни, так же, как и в последние, наверное, недели, тема российско-украинских отношений, точнее, напряженности в этих отношениях, которые сопровождались разными историями, прежде всего, большими военными учениями на границе с Украиной, все эти вопросы довольно актуальны. Вот 26 апреля, в понедельник, президент Украины поручил своим подчиненным организовать встречу с Владимиром Путиным. При этом на прошлой неделе президенты двух стран уже обменивались приглашениями. Зеленский звал Путина в Донбасс, Путина Зеленского в Украину. И при этом многие эксперты и журналисты кивают постоянно в сторону Вашингтона, что вот только через Белый дом, через Байдена можно как-то решить какие-то вопросы. Ну вот начнем, наверное, с того, что кого сегодня считать главным игроком за этим карточным столом, образно выражаясь?
Ну, я так полагаю, что, конечно, игроки здесь уже давно определены. Это Киев, это Москва, здесь же находится и Париж с Берлином, у них тоже есть своя стратегия. Вашингтон недалеко, есть страны Центрально-Восточной Европы, среди которых вот выделяется Варшава. Здесь игроков-то на самом деле достаточно много. У Зеленского есть абсолютно четкая цель. Он об этом заявил сразу после того, как был избран президентом страны. Перезагрузить Минские соглашения, переформатировать их. Многие политики, деятели из окружения Зеленского многократно обвиняли Порошенко в том, что он заключил не очень выгодные соглашения, Минские соглашения, не очень выгодные для Украины. И выполнить их, в общем-то, невозможно, с одной стороны, а с другой стороны, выход из этих соглашений в одностороннем порядке свидетельствовал бы вот о недоговороспособности Украины, поэтому делать это нужно аккуратно, предлагая что-то взамен. В общем-то, Зеленский это и делает. Поначалу, правда, он пытался договориться в минском формате с Путиным, с Меркель, Саркози, но вот переговоры на самом деле уже довольно-таки давно застопорились, они практически вот никаких результатов не дают. Были попытки разбить повестку дня на более мелкие вопросы, так называемые кластеры, ничего это не дало. Договорились в прошлом, в середине прошлого года вот о перемирии, но о выполнении Минских соглашений, по большому счету, вот если мы посмотрим, о выборах, о специальном статусе, о конституции, о передаче границ между Россией и Украиной под контроль украинских пограничников, все это находится вот в том зачаточном состоянии, в котором это находилось и в 2015 году. Ну так, давайте скажем откровенно, положа руку на сердце, вот кроме обмена пленными, да, и время от времени достижения какого-то перемирия, в общем-то, ну ничего Минские соглашения и не принесли. Я бы даже сказал, что они были мертвы на момент их подписания.
Но вот тогда сегодня что заставило Зеленского выслушать приглашение Путина в Москву, не возмутиться по этому поводу, а сделать новое заявление о том, что он готов встретиться и публично заявить, что подчиненные его уже налаживают мосты, и, в общем, он готов, как бы, он готов встречаться с Путиным именно сейчас, после всего, что случилось и с войсками России на границе с Украиной, и со звонками Байдена Путину, или наоборот, Путина Байдену. То есть это какие-то внутриполитические причины заставляют его сейчас так торопиться. Может быть, он ждет встречи Путина и Байдена летом? Что происходит?
Здесь нужно все смотреть, рассматривать всю картину в целом. Во-первых, давайте не забывать, что буквально вот пару месяцев назад началось наступление на телеканалы Виктора Медведчука кума, да, Владимира Путина и человека, который занимает резко оппозиционную, вот, такую негативную позицию по отношению к Зеленскому, пророссийскую, да, позицию во многом занимает относительно урегулирования в Донбассе, и партия, которая, в общем-то, с ним ассоциируется, ну, в общем-то, им руководима, оппозиционная партия, да, она стала набирать в рейтингах, особенно вот в центральных областях, в юго-восточных областях, там, где популярность Зеленского была достаточно высока, и, в общем-то, во многом благодаря поддержке в этих регионах Зеленский одержал победу. Были закрыты, да, вот три телеканала, опосредованно контролировавшиеся и контролируемые Виктором Медведчуком. А Медведчук был, ну, скажем, основным посредником, да, между украинским и российским руководством, когда речь шла о договоренностях по поводу пленных, по поводу трехсторонней контактной группы и так далее. Видимо, Зеленский, исключая Медведчука, из этого треугольника хочет вести диалог напрямую. Видимо, у него есть основания думать, что у него это получится. Он ведь когда обращался к украинскому народу, тоже заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным в любой точке Донбасса и обсудить все проблемы напрямую. Вот. Приглашение Путина уже было ответом. Посмотрите на приглашение Зеленского. Вот такая вот как бы игра, демонстрация готовности к переговорам. Я думаю, что говорит о том, что ну вот Украина активно, с одной стороны, начала готовить почву для перезагрузки минского формата, да, и пытается продемонстрировать, что вот, ну, мы пытаемся договориться, а Владимир Путин на наши предложения не реагирует. Собственно говоря, такой месседж был у Зеленского в неоднократный момент, когда были обострения в зоне разграничения на Донбассе. Зеленский говорил, что он пытался дозвониться до Путина, там трубку не взяли, и вот буквально несколько дней назад он в интервью «Фигаро» об этом, эту ситуацию описал, сказал, что ну вот вы видите, как Россия хочет договариваться, в общем-то, трубки не берут, не отвечают и говорят о том, что запросов на телефонные переговоры не было. Я думаю, что Зеленский начал реальное наступление вот, на то, чтобы перезагрузить этот формат. Много идей сейчас звучит о том, что в посредниках должны быть не только Германия и Франция, но и Великобритания, Канада, Соединенные Штаты и даже Польша. Думаю, что вот эта вот стратегическая цель для Зеленского – это отход от старого формата, формата Минских соглашений, переход к чему-то более новому.
Ну, это, я так понимаю, рассчитано больше всего на своего потенциального избирателя, да, на внутриполитическую, так сказать, повестку.
Да, безусловно. Здесь Медведчук, он ведь тоже на этом зарабатывал определенные политические очки и демонстрировал после каждого своего визита, что вот какие-то результаты привозил. А сейчас, я так понимаю, что у него эту нишу хочет перехватить Зеленский, но я вот не уверен, что это так получится. То есть его месседж, в общем-то, такой, либо Кремль будет разговаривать и идти на какие-то определенные уступки, может быть, мы пойдем на взаимные уступки, либо будет перезагрузка формата, поскольку в том виде, в котором сейчас вся система переговоров существует, вся эта инфраструктура, она никакого выхлопа не дает, а перемирие достигается, в общем-то, не столько благодаря нормандскому формату, да, вот или там минским соглашением, именно нормандскому формату, то есть не минским соглашением, а принятие решения вот на высшем политическом уровне.
Ну, в связи с этим, на ваш взгляд, что состоится раньше? Встреча Путин-Зеленский или встреча Байден-Путин?
маловероятно, что Зеленский и Путин все-таки согласуют как-то встречу, потому что просто так на таком уровне не встречаются. Нужны какие-то конкретные результаты, которые бы вот были бы зафиксированы встречей, саммитом, может быть, в расширенном составе. Думаю, что все-таки, если говорить о вероятностях, то вероятность встречи Байден-Путин, мне кажется, выше.
То есть придется Украине ждать какого-то международного саммита, после которого уже можно будет с Россией напрямую решать конкретные вопросы о том, как возвращать восток Украины, скажем так, в лоно законодательства Киева, да?
Это, мне кажется, что ситуация в целом находится в глубоком тупике. Вы посмотрите, Минский протокол в 2014 году, он подписывался в ситуации, когда уже было очевидно участие российских вооруженных сил, да, в окружении украинской армии под Иловайском. Украинская армия находилась в крайне дезорганизованном состоянии и с большим трудом вот теснила силы так называемых ополченцев, то есть ОРДЛО, ближе к российско-украинской границе, и вот под Саурмогилой их окружая. В конце августа вот вмешалась артиллерия с российской территории, да, и Петр Порошенко проявил инициативу, предложил вот такой вот план с Путиным, Меркель и Оландом, они договорились, был подписан такой вот документ. У него была лишь только одна цель – спасти вооруженные силы Украины, да, вот та армия, которая принимала участие в боях. Цель была достигнута, как оказалось, протокол очень несовершенен, не работает, столкновения продолжились, ситуация обострилась в феврале 2015 года, шли бои за Дебальцево, это ключевой, стратегически очень важный пункт в железнодорожном сообщении между Луганском и Донецком. И как только они закончились, в общем-то, Москва дала согласие на подписание вот этого протокола. Там тоже много очень расплывчатых формулировок. До сих пор спорят, кто что должен выполнять. Украинская сторона приняла обязательство принять поправки в Конституцию, наделить ОРДЛО каким-то особым статусом, провести, конечно же, еще и выборы после консультации с властями ОРДЛО, но очень ждала, что будет передан контроль над российско-украинской границей. И все это вот в таком виде находится до сих пор в невыполненном, ни на йоту стороны не хотят двигаться. Россия, конечно, держится за Минские соглашения, Украина хочет с ними расстаться. Париж и Берлин в этой ситуации не очень понимают, что делать, экспериментируют внутри формата, с формой подачи, пытаются повестку дня менять, меняют своих представителей. Ничего из этого пока, как мы с вами видим, не вышло. Так что я полагаю, что здесь сам вот этот вот минский формат переговоров, он находится в тупике. Россия, конечно, вот сейчас были эти учения, вы упомянули, учения крупные со стороны России, и возникло напряжение на российско-украинской границе. Ни в коем случае, конечно, Россия не собиралась воевать, слишком велики риски, да и украинская армия, она сейчас намного более организована и вооружена, чем в 2014 году. Потери бы российской армии при прямом вторжении, столкновении, они и политические, и военные были бы больше. Поэтому нет, я думаю, что здесь речь шла немного о других сюжетах.
Но в любом случае эти маневры стали частью внешнеполитической такой тактики со стороны России. Я думаю, что это нельзя отрицать.
Вообще, да, объяснение того, почему и зачем России понадобилось провести такие маневры, достаточно много. Кто-то считает, что Россия решила надавить на Киев с тем, чтобы принудить к выполнению минских договоренностей, но, собственно говоря, Если в 15-16 годах Киев это не впечатляло, почему это должно это впечатлить в 21-м с более сильной организованной армией и лучше вооруженной? Кто-то считает, что вот для это было давление, чтобы Киев как-то решил вопрос с поставкой пресной воды в Крым, да, но опять-таки, почему должен Киев идти на уступки именно сейчас, почему его должна испугать российская армия, тоже не совсем понятно. Вполне вот возможно, что тоже, да, вот одна из версий, что это такая своеобразная месть за наступление на Медведчука. Но мне кажется, что здесь немножко другое, что это не совсем внешнеполитические, скорее внутриполитические маневры. Почему-то многие упускают из виду, что в середине марта Джо Байден, когда у него брали интервью, американские журналисты утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Путин убийцей. Знаете, российские военные, да военные в целом, это люди, которые не очень публичные, они не говорят, они делают. Думаю, что это мог быть один из способов выражения лояльности и поддержки со стороны Шойгу президенту Путину вот в такой вот ситуации, ну и, дескать, на некоторое время поддержать в напряжении западных партнеров. Ну а вторая, мне кажется, наиболее очевидная версия того, почему эти маневры проводились именно сейчас. На носу ведь выборы в Государственную Думу и рейтинги «Единой России», они, мягко говоря, не очень высокие. Мы видели на протяжении последних нескольких лет, что в ходе вот муниципальных даже выборов кандидаты от «Единой России», они шли формально беспартийными для того, чтобы получить мандат, слепить какого-то вот Франкенштейна наподобие КПСС в администрации президента. На замену «Единой России», видимо, не решились в короткие сроки. И остается только мобилизация поддержки старшего поколения электората путем нагнетания напряжения на международной арене. Старшее поколение, оно выросло в этой атмосфере конфронтации между Советским Союзом и Западом. Это именно то, что возрождает вот в их восприятии те самые образы, когда Советский Союз был супердержавой и мог говорить на равных с Западом. Это вот такой маленький мостик в ту самую советскую реальность, где они чувствовали себя увереннее, где они чувствовали себя защищенными, и вот эту уверенность и защищенность они потеряли после распада Советского Союза. В каком-то смысле это вот эксплуатация страхов, фобий и комплексов старшего поколения, которая, в общем-то, отличается от молодого тем, что гораздо регулярнее и дисциплинированнее уходит на избирательные участки. Я думаю, что это будет постоянным фоном, вот это вот нагнетание напряженности в отношениях с Западом, оно будет постоянным фоном вплоть до выборов в Государственную Думу.
И там внутриполитические аспекты очень сильно влияют на все, что происходит на границе двух стран и в Донбассе.
Ну так, да, совершенно верно. Внешняя политика, она является во многом производной от политики внутренней.
Да, это все такие аксиомы политологии, наверное, да, можно так сказать.
Да, политические науки.
Да. Ну что ж, Игорь, огромное спасибо. Я напоминаю слушателям, что с нами сегодня в подкасте был доцент Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий. Большое спасибо, Игорь, за ваши комментарии, за ответы на вопросы. Всего вам доброго.
Спасибо вам, всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго. И не забывайте включать звук.